Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич. Добрый день.
Дмитрий Юрьевич, добрый день.
Что у нас сегодня?
Сегодня у нас будет небольшой спин-офф к циклу «Настоящая игра престолов», посвященный событиям восстания Чехословацкого корпуса. У нас с вами было две программы про это, и вкратце напомню зрителям наши выводы. Значит, в современной историографии существует спор о причинах восстания Чехословацкого корпуса, который по существу и запустил процесс крупномасштабной гражданской войны. То есть отдельные очаги сопротивления власти советов, советской власти, конечно же, были на всей территории России, но, тем не менее, вот такой крупномасштабной гражданской войны до мая, до конца мая 1918 года еще не было. И старт ей дало именно восстание Чехословацкого корпуса, который был рассредоточен в эшелонах вдоль Транссибирской магистрали. Напомню, что Чехословацкий корпус – это соединение, которое находилось в подчинении французского командования, изначально планировалось, что оно должно быть эвакуировано на территорию Франции, оно должно было принять участие в отражении немецкого наступления. Однако в конце мая 1918 года произошло восстание Чехословацкого корпуса. Практически все крупные населенные пункты вдоль Транссибирской магистрали от Пензы до Владивостока были захвачены чехословаками, и впоследствии в этих городах сформировались уже антисоветские органы власти, и таким образом белое движение, антисоветское движение получило мощнейший импульс для своего становления и развития. И, собственно, это и стало фундаментом большой гражданской войны в России. Существует два взгляда на причины восстания Чехословацкого корпуса. Первый взгляд, принятый в советской историографии, который приписывал титул мотора восстания, движущей силы восстания Антанте. Интрига Антанты. Благодаря интригам Антанты Чехословацкий корпус восстал и начал антисоветскую борьбу. И более современная историография считает, что всему виной была неверная политика советской власти, и, в частности, такие историки, историки, которые придерживаются этой точки зрения, указывают, ну и не без оснований тоже, на достаточно провокационную телеграмму Льва Троцкого, который был военным наркомом, с требованием немедленно разоружить Чехословацкий корпус любой ценой, а в случае отказа, значит, беспощадно расправиться с чехословаками. И чехословаки, вынужденные защищаться, подняли восстание. Но время не стоит на месте, ученые ведут поиски, открываются новые источники. И вот совсем недавно в научный оборот был введен новый источник, который дает нам дополнительные знания об истории восстания Чехословацкого корпуса. Это воспоминания полковника, позднее генерал-майора Николая Александровича Галкина, который находился в эсеровском подполье в городе Самара, Самаре, и впоследствии создавал народную армию, так называемую народную армию Камучи, то есть комитет учредительного собрания первого антисоветского правительства, возникшего в результате восстания чехословаков. И вот Николай Александрович Галкин дает нам очень много любопытного материала для, так сказать, переоценки уже известных данных. Но сначала пару слов о том, что это за человек. Это русский военачальник, выпускник Владимирского военного училища Николаевской академии генерального штаба. В 1917 году он вернулся с фронта в Петроград, узнал, что его семья переехала в Самару и поехал к родным. В этот момент по всей территории России происходит так называемое триумфальное шествие советской власти, то есть власть переходит к советам, но, тем не менее, подспудно везде тлеют очаги недовольства, возникают подпольные организации, в первую очередь офицерские. И вот Николай Александрович вступает в такую подпольную офицерскую организацию в Самаре. Эта подпольная офицерская организация ищет политических союзников, если следовать, так сказать, воспоминаниям Галкина, то Первоначально он и его соратники обращаются к кадетам главной буржуазной партии. Но кадеты оказываются нерешительными, и тогда взоры военных обращаются к эсерам левой партии, которая была оттеснена от власти в результате разгона учредительного собрания, и которая, конечно, жаждет реванша. И вот эсеры оказываются гораздо более энергичными, хотя возможности у них тоже, в общем, не особенно большие. Встречается Галкин с очень видным представителем эсеровской партии Борисом Фортунатовым. Человек небезынтересный, яркий политик и, кроме того, одаренный писатель. Он остался после гражданской войны в Советской России. Знакомый, и прославился как писатель-фантаст. Да, у него был звездный час. В 1929 году он опубликовал забойный фантастический роман под названием «Остров горилоидов». Это...
Я всегда думал, что это слово Солженицын придумал. Оказывается, нет. Горилоиды. Он и тут, оказывается, отличился.
Так-то... «Остров горилоидов» в журнале «Всемирный следопыт» как раз был опубликован этот роман первоначально. Очень популярный и действительно интересный роман антифашистского характера, между прочим.
А что там делали горилоиды? Извините, давайте отвлечемся на секунду, я взволнован.
На небольшом острове где-то в Африке гнусные фашисты ведут эксперименты по созданию армии непобедимых солдат. Они скрещивают
людей
обезьян с обезьянами. Да, да, да. Так сказать, обезьяны должны оплодотворять каких-то там, значит, африканок, ага, заловленных специально для этих целей. Вот. Ну а главные герои, естественно, узнают про это и выводят на чистую воду гнусных фашистов. Роман пользовался большой популярностью. Вот. Жаль, не был экранизирован, а так, в принципе, могло бы получиться забойное кино. Ну, здесь проблема заключалась
в том, что… Нынешним можно порекомендовать.
Да, да, можно обратить свое внимание. В общем, хороший сюжет, немножечко подновить, и будет самое то. Но тут все-таки была проблема, потому что 30-е годы Фортунатов не пережил, как и многие, в общем, из эсеров, оставшихся в Советском Союзе. Он был на карандаше, и в результате его расстреляли. Но до репрессий 1937 года он, в общем, довольно неплохо устроился и даже приобрел, вот как мы видим, некую славу в другом качестве. Не в политике, а в литературе.
Я, с вашего позволения, запишу, чтобы ознакомиться,
да,
с этим.
Да, да, ознакомиться, безусловно, стоит. Но в 1918 году Фортунатов был одним из лидеров эсеровского подполья, и, как сообщает нам Галкин, он существовал не сам по себе, а еще и стремился установить связь, конечно же, с союзниками, которые, по мнению ряда современных историков, вообще ни при чем. Но вообще рассуждать о непричастности союзников довольно наивно, потому как минимум мотив у стран Антанты, поддерживая чехословацкое выступление, безусловно, был. Почему? Потому что после заключения Брестского мира страны Антанты осиротели и страшно боялись, что они потерпят поражение в Первой мировой войне. Поэтому, в общем, главной целью, политической целью на Востоке и у Лондона, и у Парижа было восстановление Восточного фронта. Правда, как мы уже отмечали в наших с вами беседах, опять же, и в Англии, и во Франции существовало два взгляда, каким образом это может произойти. Часть английского и французского истеблишмента полагала, что большевики, в общем, это единственная сила, которая способна в данный момент управлять Россией, которой кто-то будет подчиняться. И, соответственно, только в союзе с большевиками можно восстановить Восточный фронт. Теоретически могло ли такое произойти? Да, могло, если Германия нарушит условия Брестского мира и пойдет на Москву или Петроград с целью, значит, уничтожить большевистское правительство и, скажем, заменить его более управляемым правительством, потому что немцы большевикам не доверяли. И после успешного опыта с поддержкой правых режимов на Дону и на Украине, режима Краснова и режима Скоропадского, задумывались о том, чтобы заменить, там, условно говоря, Ленина и Троцкого на какого-нибудь там великого князя, или там, с бывшим премьер-министром Треповым велись такие переговоры. Ой, то есть теоретически нападение Германии не исключалось. И более того, когда Германия наступала в конце февраля, начале марта, перед заключением Брестского мира, тогда был вот так называемый Мурманский эпизод, когда с разрешения Троцкого небольшой, правда, очень контингент английских войск высадился с кораблей в Мурманске и готовился принять участие в отражении агрессии в том случае, если немцы и финны нападут там, на этом участке. Вот. То есть, теоретически, какие-то основания надеяться, что вот ситуация сложится так, когда большевикам придется сражаться вместе с Англией и Францией снова, расторгнуть Брестский мир, теоретически такие шансы существовали. И, в общем, часть представителей Антанты над этим работала. Но были и другие силы, представленные в первую очередь французским послом Жозефом Нулансом, который с самого начала сказал и, в общем, придерживался и в течение всего 18-го года этой линии, что с большевиками никаких соглашений быть не может. Это враги, это немецкие ставленники, с ними мы не договоримся, и выход один – это большевистское правительство свергать. На его место пусть придет любое другое правительство, которое обяжется вести войну. Ну и, конечно, волновал вопрос долгов, потому что большевики сразу сказали: не-не-не, это не наши долги, мы ничего возвращать не будем. Поэтому вот, очень важно было бы, чтобы новое правительство признало все долги. А я напомню, что царская Россия и Франция была довольно много должна. До Первой мировой войны это был главный кредитор России. Вот, поэтому французский капитал, конечно, жаждал возвращение этих долгов. И вот у Нуланса была такая достаточно жесткая позиция, и, конечно, он интриговал в пользу любых антисоветских, любого антисоветского подполья, и мы, в общем, точно знаем, что именно Нуланс был главным спонсором Бориса Савенкова, который вот в эти же дни буквально готовит восстание в Ярославле, Муроме и Рыбинске. Кроме того, именно Нуланс бомбардирует Париж с требованием организовать иностранную интервенцию. То есть в мае интервенции еще нету, она только обсуждается, и решение о ней, ну, не то чтобы еще принято. Вот, но под влиянием Нуланса все-таки правящие круги Англии и Франции склоняются к мысли, что нужно высаживать десант на севере, что, в общем, и произойдет, но в начале августа только. Теперь возвращаемся к Галкину и к тому, что он рассказывает в своих воспоминаниях. Значит, Галкин и Фортунатов выходят на французского агента по фамилии Жанно. Значит, это агент французской военной миссии, который одновременно в данный момент, да, весной 1918 года, является избранным консулом. Французские жители города Самара избрали его еще и консулом, то есть человеком, который представляет их интересы. И, как рассказывает Галкин, они встречаются трижды с Жанно на конспиративной квартире. Причем француз заверяет подпольщиков в полной поддержке их антисоветских планов и показывает им одобряющие телеграммы главы французской военной миссии генерала Лаверни. А вот на третью встречу с Жанно приходят также два офицера из чехословацкого корпуса. Офицеры почему там находятся? Ну, потому что эшелоны с чехословаками стоят в том числе и неподалеку от Самары. И вот что пишет Галкин. Эти два чешских офицера говорили о том, что чехи должны будут пройти через Самару с оружием в руках. Причем, если большевики будут им препятствовать в этом проходе, то они примут бой и пройдут во что бы то ни стало, что благодаря этому создается такая благоприятная обстановка для русских контрреволюционеров, и что они смогут использовать эту обстановку для осуществления своих планов. С другой стороны, чехи настаивали на том, что к моменту их подхода русские белогвардейские организации должны обеспечить наиболее безболезненный захват города и моста через реку Самарка. Фортунатов и я выразили полное согласие помочь как в боевом отношении с помощью чисто военных организаций, так и с соответствующей проработкой агитации среди населения. После этого соглашение с чехами о взаимной помощи считалось состоявшимся. То есть событие, которое описывает в своих воспоминаниях Галкин, происходит, в общем, задолго до провокационной телеграммы Троцкого, и мы здесь видим, что связи между эсеровским подпольем и чехословаками налаживаются при посредничестве французской военной миссии. И, соответственно, планы восстания у чехословаков уже существуют. Но здесь надо специально оговориться, что чехословаки и французы видели ситуацию по-разному. Ну, во всяком случае, окружение Нуланса, а как мы покажем позже, вот персонаж по фамилии Жанно, видимо, входил в это окружение. Французы, конечно, стремились восстановить Восточный фронт и привести антисоветское правительство к власти. Чехов же, основную массу, не, так сказать, пассионарных правых лидеров чехословаков, а вот именно основную массу волновало совсем другое. По большому счету, чехам не хотелось оставаться в России. И они пошли на восстание, поскольку их убедили, их лидеры и особенно французы, в том, что большевики являются немецкими агентами. И здесь они будут сражаться именно против немецких войск. Откуда немецкие войска, напомню. Дело в том, что в Сибири находится много немецких военнопленных. Часть этих немецких военнопленных в результате советской агитации вступает в интернациональные части Красной Армии, и вот эти интернациональные части Красной Армии и выдаются провокаторами, пропагандистами за немецкую оккупационную власть, грубо говоря. Вот. И чехословаки полагают, что немецкие ставленники в Кремле не хотят их возвращения в Европу, не хотят, чтобы они воевали там за независимую Чехословакию, а хотят сделать с ними какую-то пакость. И этим диктуются меры советской власти, которые на самом деле диктовали совершенно другими вещами. О чем речь? Значит, советская власть отдает два приказа, которые были не разъяснены толком чехословакам. Первый приказ – это разворот части эшелонов в сторону Мурманска, в сторону севера. На самом деле этот разворот предлагался по инициативе как раз Антанты, потому что часть союзников, особенно американцы, полагали, что вести через Владивосток очень долго, давайте повезем их через север. Был и контраргумент, что через север вести опасно, там немецкие подводные лодки. Но противоположная сторона, да, в эстеблишменте Антанты полагала, что можно рискнуть, ну давайте повезем их на север. Правда, у советской стороны тут же было подозрение, что чехословаков туда везут, требуют вот этого разворота для поддержки экспедиционного корпуса, который интервенты собираются там высадить. То есть высадятся там англичане, французы, и тут им еще привезут чехословаков, которых якобы хотят вывозить через Мурманск и Архангельск, а они помогут интервенции. Правда, эта точка зрения, она и сегодня бытует, там в части, про нее упоминают в части историографии, но вот такого рода соображений в документах не встречается. Но могло быть, могло не быть. Непонятно. Ну, короче говоря, части чехословаков, советские же власти, объявили, что они разворачиваются и едут в Мурманск и Архангельск. Среди чехословаков распространился слух, что их туда везут для того, чтобы подставить под немецкие подводные лодки. И что все это заговор Берлина. Второй момент – это, конечно, вопрос с разоружением. Да? Чехословаки многие искренне думали, что у них заберут оружие, а потом просто убьют. То есть их хотят лишить возможности обороняться. К сожалению, договориться тоже не удалось. Ну, а, естественно, провокаторы их вот этих заблуждавшихся чехословаков в их заблуждениях откровенно поддерживали. И поэтому, когда мы читаем у Галкина фразы типа «чехи должны пройти через Самару с оружием в руках, причем если большевики будут им препятствовать, то они примут бой», речь идет о том, что они хотят прорваться к Владивостоку, как изначально и планировалось. То есть, это основная масса чехов. Вот. То есть, в этот момент чехи еще не собираются в Самаре оставаться. А как и почему они там останутся? Останутся они там по приказу французского командования. Напомню, что чехи находятся в подчинении французов. Вот. Мы увидим дальше, Галкин это описывает в своих воспоминаниях. Но в любом случае мы видим, что если вот следовать воспоминаниям этого персонажа, то заговор был составлен заранее, и в нем заранее должно было принять участие эсеровское подполье. Более того, Галкин сообщает, что для поддержания постоянных контактов с чехами еще до начала восстания в Пензу был отправлен эсер Иван Брушит. С другой стороны, по свидетельству мемуаристов, гранд-отеле Самары остался чешский офицер, через которого поддерживалась связь с одним из командующих будущим мятежом поручиком Станиславом Чечиком. Эти данные подтверждаются опубликованным еще в 50-х годах в Чехословакии донесением самарского агента чехов поручику Чечику, который сообщает о своей встрече с французским консулом Жано и о том, что шансы большевиков в предстоящей схватке невелики. То есть, мы видим, у нас есть дублирующие документы, которые подтверждают данные Галкина. Кроме того, есть подобное и в воспоминаниях Ивана Майского, которые были опубликованы в 1923 году. Иван Майский – это один из меньшевик, один из министров Камуча, который впоследствии перейдет на сторону советской власти.
Это у них так принято было? Мартов, Майский? Это
зачем? Не-не-не.
Нечаянно.
Да. Майский перейдет на сторону советской власти и станет послом СССР в Лондоне и академиком Советской академии наук, очень известным человеком. Вот. И он, в общем-то, в 23-м году, написав воспоминания, подтверждал, что да, так сказать, были контакты еще и до восстания чехословаков. Но поскольку это исходило от советской стороны, то эти воспоминания.
Как можно верить?
Эти воспоминания часто трактуются как пристрастные. Далее Галкин пишет. После занятия Сызрани, то есть вот восстание уже началось, Чечик сообщил, что 4 июня он займет Самару, и чтобы к этому моменту все белогвардейские организации были готовы к поддержке его наступления на Самару. То есть план такой: чехи подходят, а в городе город взрывается изнутри эсеровским восстанием. Но, правда, чехи справились без помощи эсеров, которая, впрочем, и вряд ли могла быть действенной. Их организация все же не обладала реальной силой и едва ли, по словам Галкина, насчитывала 300 членов. Ну вот интересна коллизия с дальнейшими планами чехов. То есть Самара была взята, туда притащили Камуч, который был составлен преимущественно из эсеров, а один социал-демократ Майский. Вот. И дальше настроение чешской массы заключалось в том, чтобы во Владивосток, двигаться во Владивосток и покинуть Россию. И тут вмешиваются французы. Значит, Жано вызывает себе руководителей чехословацкого мятежа вот в этом регионе, в первую очередь Чечика, и говорит, как пишет Галкин, от имени французского правительства, требуя, чтобы чехи остались. Чечик хотел бы остаться, но прямой директивы от своего штаба он не имел и ждал таковые из Челябинска. Предположение чехов уйти на восток было равносильно гибели Камуча, и поэтому Камуч немедленно откомандировал меня с Брушвитом или с Фортунатовым, точно не помню, в Челябинск, в штаб чехословаков для того, чтобы получить приказ штаба о задержке чехов в Самаре до особого распоряжения. Русский полковник генштаба Войцеховский, который был в числе чехословацкого корпуса, да, в штате, принял нашу делегацию весьма высокомерно, но заявил, что имеется приказ французского командования, что чехи останутся до победного конца над большевиками. Таким образом, информация Жанно, который говорил о решении французского командования оставить чехов на помощь русскому народу, совпала с данными, полученными нами в чешском штабе. То есть, еще раз, что произошло? Чехи поднимают восстание. Основная масса считает, что они поднимают восстание для того, чтобы прорваться во Владивосток и уехать в Европу. куда их не пускают большевики. Но после того, как мятеж состоялся, основные города заняты, а в Самаре образовалось антисоветское правительство, командование французское им сообщает, что не надо никуда ехать, будем сражаться против немцев здесь. Вот. Оставайтесь, дорогие друзья, и помогайте нам. Иными словами, из воспоминаний Галкина следует, что французские кураторы заблаговременно, еще до начала мятежа, наладили связь эсеровского подполья и офицеров чехословацкого корпуса. Все будущие члены Камуча, это Владимир Вольский, Борис Фортунатов, Иван Брушвит, другие, знали о подготовке восстаний и планировали принять в нем посильное участие. Соответственно, мятеж вспыхнул отнюдь не стихийно, и после взятия Самары именно французское командование распорядилось оставить чехов в этом городе на Волге, чтобы на его штыках удержать правительство России, альтернативное советскому. Теперь вопрос о том, кому подчинялся Жанно, то есть по какой линии шла его субординация. Да? Вот в воспоминаниях Галкина есть упоминание о неких телеграммах от генерала Лаверни. Генерал Лаверни – это глава французской военной миссии. Но есть определенные сомнения, что это были настоящие телеграммы Лаверни, потому что именно Лаверни как раз не был активным сторонником интервенции. Но Жозеф Нуланс, которого мы здесь уже упоминали, весной, летом 1918 года имел обыкновение обращаться к сотрудникам военной миссии через голову ее формального руководителя. И я позволю себе сейчас напомнить один яркий пример, о котором мы уже упоминали, но который, по всей видимости, имеет серьезное отношение к обсуждаемым событиям. Значит, детонатором выступления чехов стало убийство солдатами корпуса австрийского военнопленного в Челябинске. То есть чехи ехали на восток, а на запад ехали немецкие военнопленные, которых по Брестскому миру должны были отправить в Германию. Ну, немецкие военнопленные, да, там были основная масса, на самом деле это были австрийские военнопленные. Среди них были в том числе и венгры, у которых с чехами там беда. В общем, и, короче говоря, два эшелона встретились в Челябинске из немецкого, ну, условно немецкого эшелона. Полетел какой-то предмет, который попал в чеха. Вот. Началась потасовка, в результате которой был убит
австрийский солдат.
Ну, австрийский, там, по всей видимости, он был венгром. Угу. В ответ на это советская власть арестовала участников потасовки и посадила под замок. Чехи с оружием в руках попытались освободить соратников. Этот эпизод получил широкий резонанс, и, в общем, советская немцы потребовали резко обеспечить безопасность немецких военнопленных, стали давить на советское правительство, и, собственно, отсюда и родилось требование разоружить чехов, но с гарантиями как бы, их все-таки отправки по согласованию с французами, то есть никто их не собирался задерживать в России, никто не собирался их там убивать или что-то плохое с ними делать. Вот. Все это происходило до телеграммы Троцкого. Но недовольство у чехов было, оно разошлось очень быстро. И, кстати, важно, что связь между эшелонами, конечно же, была. И вот уже 18 мая, за несколько дней до опрометчивой телеграммы Троцкого, которая требовала разоружения чехословаков и беспощадного расстрела неподчинившихся, Нуланс отправил представителю военной миссии в Челябинске майору Альфонсу Гене сообщение с просьбой от имени всех союзников поблагодарить чехословаков за их выступление. Нуланс через Гене уверял, что союзники решили начать интервенцию в конце июня и рассматривают чешскую армию вместе с командированной к ней французской военной миссией в качестве авангарда союзной армии. То есть Нуланс через Гене сообщил чехословакам, что вот-вот в течение месяца
и мы
в России высадятся иностранные войска, английские, французские и, по всей видимости, американские, потому что Америка уже вошла, да, в США уже вошли в войну. Вот. И надо всего-то продержаться до конца июня, и вот здесь начнется крупномасштабная война. То есть, вообще, по всей видимости, у самого Нуланса и у его окружения, и, например, у Савенкова это мы знаем точно, были представления, что на севере высадится какая-то большая армия. Она оказалась, в общем, невеликой, потому что в Европе мыслили иначе. Генерал Пуль, мы с вами об этом говорили, он думал, что большая армия не нужна, потому что мы сейчас русских спокойно наберем. Крестьяне, измученные террором большевиков, немедленно составят нам огромную армию, мы с ней спокойно пройдем и соединимся с чехами. Вот. Но большой сюрприз для генерала Пуля оказался в том, что что-то крестьяне не пошли в белую армию записываться, точно так же, как они и в красную не хотели записываться до этого. Вот. Ну и Нуанс прямо объявляет, что будет интервенция, а вы начинайте, мы вас рассматриваем как наш авангард. И Лаверн был фактически поставлен перед фактом, он, судя по всему, это прослеживается по документам, он вообще обалдел от такого заявления и требовал дезавуировать заявление Гене, и даже Троцкого убеждал, что это что-то невообразимое, мы нацелены вообще на улаживание этого конфликта и на вывоз чехов быстрейший, нам надо защищаться на Западе. Вот. Но, тем не менее, дезавуирование не произошло, и под давлением Нуанса мятеж разгорелся. Кстати, чуть позже, по данным автора диссертационного исследования французской военной миссии Юлии Галкиной, Гене самоназначится главой французской военной миссии не только в Челябинске, но и в Самаре. То есть он приедет в Самару, и там он будет очень тесно сотрудничать с консулом Жанно, которого Юлия Галкина называет агентом Нуланса, подстрекавшим кадетов, эсеров, меньшевиков к созданию оппозиционных органов для борьбы с большевиками. Вот факт союза этих двух французских агентов, сыгравших немалую роль в выступлении чехов, наводит на мысль о том, что вдохновителем Жанно, точно так же, как и вдохновителем Альфонса Гене, был именно Нуанс, а не Лаверн. Таким образом, импульсы к интервенции, исходившие от Нуланса, подтверждают и то, что французский посол через консула Гринара щедро финансировал Союз защиты Родины и Свободы, то есть антисоветскую организацию Бориса Савенкова, о которой я уже говорил. Савенковцы тоже должны были удерживать города до соединения с силами интервентов, высадка которых ожидалась в Архангельске в июле, но реально состоялась только в начале августа. Ну, таким образом, новый источник дает дополнительные аргументы в пользу версии о важной роли Антанты в розжиге чехословацкого мятежа. Пару слов про персонажа по фамилии Жанно. В данный момент пока что не удалось даже узнать его имя, то есть мы знаем только фамилию пока, и Майский писал в своих воспоминаниях вообще непонятно, какие полномочия были у этого человека, но то, что он был членом военной миссии, это точно. А, так сказать, что произошло с ним дальше, не ясно. Но известно, что после того, как Самара стала антисоветской, в этот город прибыл официальный назначенный консул господин Камо, то есть не избранный французами города, а официальный консул господин Камо, и у них разразился конфликт между Жанно и Камо. Они жутко ругались, и Камо писал Нуансу, ну, фактически доносы на то, что Жанно там мешает мне работать, во-вторых, наживается на спекуляции и, значит, не защищает интересы французского государства, а набивает свой карман. Вот. Значит, это письмо было перехвачено красными и опубликовано в газете «Известия». Лев Давидович Троцкий жестко, так сказать, язвил по этому поводу. Вот посмотрите, что там творит, что там творят эти мерзавцы-интервенты. То есть такие люди действительно были. Ну, конечно, мы в данный момент полностью вот эту цепочку субординации проследить не можем, документов пока недостаточно, но все-таки картина уже начинает вырисовываться. Угу. То есть, по всей видимости, агент, по всей видимости, Жозеф Нуланс через агентов французской военной миссии подстрекал чехословаков к выступлению. Французы осуществили сцепку чехословаков с эсеровским подпольем, ну, потому что совершенно явно, что, в общем, эсеры приехали в обозе, Камуч приехал в обозе, и у Камо вот в этом знаменитом, значит, донесении Нулансу, которую красные перехватили, у него есть такая фраза очень красноречивая, что Камуч без наших чехов не продержался бы и дня. Вот. Вот то, что он называет чехов нашими, свидетельствует о том, что, конечно, французы рассматривали чехословацкую армию, чехословацкий корпус именно как свое орудие, свою рапиру, которую они фехтовали в поединке с красными, и Акамуч рассматривают как абсолютно марионеточную какую-то организацию. Вот. То есть новые данные в пользу участия Антанты в организации мятежа получены. Значит, очень интересно, что эти воспоминания были неизвестны. Галкин впоследствии, значит, он создавал народную армию Камуча, потом после Колчаковского переворота пошел служить Колчаку, попал в плен. И считалось, что в 20-х годах он либо был расстрелян, либо скончался. Но вот неожиданно выяснилось, что в 36-м году он еще умудрился надиктовать свои воспоминания. По всей видимости, это не точно, но есть человек со схожими инициалами, по всей видимости, он работал в Москве бухгалтером. И опрашивали его в рамках подготовки очередного издания «Истории гражданской войны». Его воспоминания были найдены в фонде вот этой истории гражданской войны. Это серия, которая была инициирована Максимом Горьким. Мы с вами говорили о том, что Максим Горький вообще много серий всяких инициировал. Вот, и мы будем на ближайшем фестивале «Цифровая история» об этом говорить с Павлом Басинским. Так вот, воспоминания Галкина были записаны и сохранились в фонде истории гражданской войны. Недавно они были опубликованы, наконец-то, в замечательном сборнике «Боевой 18-й год» под редакцией доктора исторических наук Ярослава Викторовича Леонтьева, который частый гость нашей цифровой истории, очень интересно рассказывает про левых эсеров, и вот такой замечательный источник в сборнике под его редакцией вышел. Вот. Но, кстати, вот Википедия, например, еще не успела отреагировать, и в Википедии в статье сообщается, что Галкин скончался около 1928 года, хотя мы точно уже знаем, что он в 1936 году еще был жив. Но, правда, по всей видимости, потом его все-таки расстреляли в годы репрессий, во время репрессий 1937 года. Ну вот эти воспоминания очень интересные, и дальше надо изучать, по всей видимости, французские источники, как шло движение информации. Но очень похоже, на мой взгляд, очень похоже на то, что вот была налажена линия Нуланс-Гене, Нуланс-Жанно. И что именно они, кстати, вот важно, что они впоследствии работали в связке, именно они одобряли, поощряли чехов именно в организации восстаний и связывали их с местным подпольем. Угу. Вот такие вот новые данные появляются.
Опять не врали большевики, да?
Ну вот, да, большевики не врали, но надо все-таки сказать, что они, конечно, не врали, но они эту тему до конца не разработали, а, наверное, можно было бы.
Да.
Вот. Просто вот этот источник, несмотря на то, что он готовился к печати, но он так опубликован и не был, про него не знали.
Странно в целом. Казалось бы, это ж вообще святое было, а столько всякого темного и нераскрытого.
Очень
здесь,
много.
Здесь же наоборот, это ж крайне положительно, такая жирная точка во всех обсуждениях, как вы нам зла хотели, а мы вас раскусили, выявили. Странно. По-моему, ресурсы, средства и люди туда должны были быть брошены самые передовые в нужных объемах.
Ну вот, а тем не менее. Но зато теперь у нас есть возможность вот этот источник ввести в обсуждение тех событий.
А где Гашек в это время был? Ты не знаешь случайно?
Ну, Гашек вступил в интернационал. Он как раз был одним из бойцов интернациональных соединений, по-моему, он в это время был в Пензе, хотя я не уверен. Вот. Но Ярослав Гашек как раз… Кстати, их было довольно немного, тех чехов, которые с красными пошли за красных. Вот. Но, тем не менее, среди них был один из главных чешских писателей за всю историю.
Если не самый главный.
Да, если не самый.
Спасибо, Егор Николаевич. Ждем еще.
Обязательно будет.
А на сегодня все.